На «Чайке» уже вовсю кипела работа по выгрузке. Кран с приводом от лебедки медленно поднимал бочки из трюма, опускал на специально уложенные сходни, по которым бочки катились до пирса. И там их поднимали вновь и рядами устанавливали на большие ломовые дроги со впряженным в них тяжеловозом. Эдаким вроде обычным конем, которого, однако, всю жизнь кормили сеном с астероидами. Распоряжались процессом Игнатий с Глебом. Веры я на палубе не увидел. Спустился вниз и обнаружил девочку в каюте, сидящей на койке и ведущей какие-то подсчеты в журнале. «Как тут у тебя?» — спросил я ее. «Как видишь, разгружаемся», — показала она пальцем на палубу у себя над головой. «Завтра закупками займемся. Кстати, тут меня о тебе расспрашивали».
«Это кто, интересно?»
«Из канцелярии Синода заходили», — сказала она, после чего засмеялась. «Говорят, что помогут тебе найти, откуда ты. Интересно, как у них это получится?»
«Действительно». Через силу улыбнулся я в ответ. «Вот так. Братья за меня всерьез взялись, из чего сразу следует вывод. Моя легенда вызывает у них доверия мало. Однако, как и решил, предпринимать ничего не стану. Даже с Верой легенду проговаривать. Что у нее хотели узнать, то уже узнали. А пугать ее зря тоже не хочется. Не нужно это все». У своей койки стащил сапоги с бриджами, переоделся и переобулся в удобные на палубе длинные шорты с тапками. А на палубе меня Иван-моторист поджидал.
«Ну что, пойдем сегодня в город?» — спросил он меня сразу.
«Это в смысле со всей командой гулять?» — уточнил я.
«Нет, команду только завтра распустят. Это мотористу с канонером сегодня делать нечего, и на разгрузку-погрузку нас запрягать не принято. Так что скажешь?»
«Да запросто», — легко согласился я. «Лавки тут до скольки часов работают, кстати?»
«До 7 колоколов», — ответил он. «А что?»
«Да подарки хотел купить».
«Это еще успеешь. Вон завтра днем иди, и все купишь. Могу даже с тобой сходить, лучшие места показать».
«Не помешало бы». Получилось, что зря переоделся. Пришлось опять спускаться вниз и лезть в сундучок. Гульнули с Иваном неплохо. Несмотря на то, что этот город без всякого сомнения церковью управлялся, никакого аскетизма в нем заметно не было. И пиво попили в приятном месте, и на бильярде поиграли, дротики в доску побросали, и даже отужинали неплохо под все то же пиво. Были в городе и плохие кварталы, больше рассчитанные на моряков с многочисленных судов, но они, как и в новой фактории, располагались у самого порта, для того, чтобы перепившие и перегулявшие мореходы не уходили далеко от своих судов.
«Надзор тут построже будет, конечно», — объяснял Иван за ужином. «В новой фактории в карты и кости открыто играют. А тут особо не рискуют. Не одобряет этого местная власть».
«А веселые дома?» — вспомнил я о неотъемлемой составляющей плохих кварталов.
«Это здесь есть. Как же без них?» — засмеялся Иван. «И в моряцком квартале они есть, и в черном. Морякам без них никак. Хочешь, свожу?»
Подколол он меня за интерес. «Спасибо, я уж как-нибудь», — отказался я от любезного предложения. А в общем, ничего больше интересного и примечательного не произошло. Арестовывать меня никто не пришел, хвостов за собой я тоже больше не заметил. Или братья никуда не спешат, или интерес ко мне потеряли. Команда не обманула. Проставились. Причем проставились не в городе, как я ожидал, а как раз в портовом квартале, в прокуренном и душноватом, но вполне чистом кабаке, где не слишком дружно наяривали музыканты и где среди посетителей расхаживали татуированные негритянки, пытающиеся продать сеанс любви. В общем, припортовые кварталы не изменились. На этом банкете я малость перебрал, впрочем, как и вся остальная команда, за исключением Федьки, остававшегося на вахте и очень по этому поводу горевавшего. Но в общем, обошлось без приключений, хотя пару драк довелось увидеть. Шумных, пьяных и бестолковых. Но тоже в рамках приличий. Никто из дерущихся припрятанных револьверов не доставал и за ножи не хватался. На следующий день мы с Верой поехали на противоположный конец острова, в тот самый Кузнецк, из которого исходила вся промышленная мощь новых христианских территорий. К великому моему удивлению, поехали мы не на пролетке какой-нибудь, как я изначально предполагал, а железной дорогой, узкоколейкой. Совсем недалеко от порта, за рядами лабазов и складов, скрывалась маленькая станция с двумя платформами и таким же компактным товарным двором, где нам продали билеты в забавный вагон с рядами деревянных сидений от борта до борта, закрывающимися на цепочку с крючком дверями, как на старых каруселях, и тентом над головой, который с грехом пополам прикрывал от уже жарящего солнца, даром что еще раннее утро. В голове состава из 8, кажется, вагонов попыхивал дымом и паром небольшой локомотив немного непривычной формы, без тендера и какой-то раздутый по бокам. Двое важных машинистов в синих комбинезонах и брезентовых панамах поглядывали на рассаживающихся по вагонам пассажиров, каких набралось примерно наполовину мест. Звякнул станционный колокол, паровоз весело свистнул и дернул с места состав. Лязгнули сцепки, стукнули стальные колеса на стыках рельсов. Платформа, состоящим на ней начальником станции, плавно и медленно поползла назад.
Надо же. А я и не знал, что тут такой технический прогресс наблюдается. И Вера раньше не говорила.
Поезд неторопливо миновал ряды пакгаузов, окраинные дома Благовещенска, и, чуть ускорившись, пошел через пыльную каменистую степь, перемешку заросшую кустарником и высокой желтоватой травой. Сразу стало жарче. Даже встречный ветер был как из открытой духовки. На последствия вчерашних излишеств накладывалось это все не очень комфортно. Я похвалил себя за прозорливость, а если конкретно, то за то, что прихватил с собой огромную флягу с водой, в которую выдавил несколько лаймов. А то сушняк замучил бы до смерти, не иначе. Время тянулось вполне пристойно. Можно было смотреть по сторонам и любоваться достопримечательностями. Остров был большой, километров 50 в поперечнике, насколько я помнил из карты. И Кузнецк находился на противоположной его стороне, если смотреть из покинутого нами Благовещенска. Сначала в степи попадались лишь отдельные фермы, возле каждой из которых был загон для лошадей. Похоже, коневодство здесь было главной сельскохозяйственной отраслью. А вот позже стало интересней. Сначала попалась пара обнесенных забором с колючкой территорий, куда от нашего пути отходили отдельные ветки. Вера пояснила. «Заводы какие-то здесь. Точно не скажу, какие». Затем мы увидели горы шахтных отвалов, обозначавших границы угольного разреза, который наряду с месторождением железа и привел к тому, что восстановление цивилизации пошло именно с этих островов. Не зря же их и прозвали «дарованными». Разрез был велик, впечатлял вполне серьезно. Огромная территория огорожена колючей проволокой, виднелись караульные вышки под навесами, а заодно удалось разглядеть и парный конный патруль. Двое солдат в уже привычной серо-зеленой форме и с карабинами за плечами ехали шагом на лошадях по дороге вдоль ограды.
«Каторжников сюда всех ссылают», — пояснила Вера. «Я тебе говорила, кажется».
«Да, вроде говорила», — подтвердил я. «Орудный разрез где?»
«Это на восток. Туда отдельная ветка идет. Отсюда не разглядеть, километров 30 до него. Скоро металлургический увидим, а за ним еще всяких много».
Как сказала, так и случилось. Поезд обогнул пологий холм, и глазам моим открылся самый настоящий индустриальный пейзаж. Понимая, что если сравнивать все это с пригородами того же Новокузнецка, то зрелище впечатляющим не будет. Но на фоне местных масштабов вид на металлургический вызывал уважение. Трубы, цеха, дымы, подъездные пути — все на месте. Как раз на моих глазах Домна выбросила клуб грязно-белого дыма, загадив голубое небо. Неподалеку от нее желтовато-бурыми клубами дымила печь мартеновская. По рельсам в сторону завода катили небольшие вагоны с углем и возвращались обратно пустыми. Маленькие пузатые локомотивы, такие же, как тот, что тащил наш состав, неторопливо волокли их за собой или толкали, упершись задом наперед.
«Вся сталь отсюда», — прокомментировала Вера зрелище. «И железо тоже».
«Догадываюсь», — кивнул я.
«Весь город — одни заводы», — продолжала она просвещать меня. «Тут и стирлинги делают, и оружие, и вот эти паровозы с вагонами».
«Ага», — кивнул я. «А работает на заводах кто? Местные?»
«Ну, да, местные. И приглашают тех, кто в школе к этому делу умение проявляет. Они потом сюда и переселяются».
«А отсюда?»
«А зачем им отсюда?» Даже удивилась она. «Работа хорошая, уважение и все такое».
А вообще, интересно было бы одним глазком подсмотреть, на каких станках они такое качество металлообработки выдают. Вот ей-богу, очень было бы интересно глянуть. Город все приближался и приближался, чем-то напоминая мне виденный в детстве Мариуполь. Тоже голубое море за промышленным пейзажем. Но тот побольше был, разумеется.
Навстречу нам прошел товарняк, сплошь груженный какими-то капитально сколоченными деревянными ящиками и списанными со всех сторон маркировкой.
«Вер, а смолу для тротила тоже сюда повезут?»
«Ага, тоже поездом отправим».
Бочонки со смолой, которые мы взяли на Негритянском острове, пока так и хранились у нас в трюме. Я как-то, к стыду своему, упустил из виду, что у нас еще и такой товар есть, так что даже не задумывался о том, как и куда его будем сбывать. Купец, блин, а еще помогать взялся. «А сюда на погрузку заходить можно вообще?»
«Можно», — кивнула она. «Только гулять не по всему городу разрешается, а по гостевой зоне. Тут все строго, охрана на каждом шагу».
Это я тоже заметил, уже когда поезд подошел к такому же маленькому, как и в Благовещенске вокзалу. По перрону разгуливал патруль из трех солдат. У одного на воротнике были два золотистых уголка, а у двоих по прямой лычке. На выходе с вокзала тоже стояла охрана. А указатели на перекрестке сразу сообщали, в какую сторону приезжим можно, а в какую уже нельзя. Но, может, и правильно, тут самое что ни на есть стратегически важное место. Город, в отличие от Благовещенска, особой красотой и чистотой не блистал. Все же заводская копоть на него садилась. Даже зелень выглядела здесь какой-то прибитой и пропыленной. Да и легкий запах гари вроде как ощущался. Подозреваю, что если бы я оказался сейчас в Москве, то вообще плевался бы от вони выхлопной. Избаловался здесь, в стерильной чистоте. Народу на улицах было немного, но это и понятно. Начало рабочего дня. Чего просто так по жаре шляться? Вера вела меня уверенно, и вскоре мы оказались возле какого-то невзрачного двухэтажного дома с вывеской «Пороховой завод». Признаться, такая надпись удивила. И на завод этот скромный домик не похож. И для порохового вид у него слишком легкомысленный, пожалуй.
«Здесь контора у них, завод дальше, туда», — махнула рукой Вера, растолковав непонятности.
«А то я подумал». О том, что тротил здесь тоже на пороховом заводе выпускают, я уже знал. Так что как раз сейчас мы эти самые бочонки со смолой пристроим. Товар не из дешевых. Смола собирается медленно, возит ее далеко. Так что выгода с такого товара очевидна. Мне помнилось, кстати, что тротил у нас как-то с углем был связан. Толуол из него получали, что ли? Но не уверен, делать ставки на это не стал бы. Может, не из угля, а из нефти. Не зря же, в конце концов, здесь смолу собирают. Хотя, насколько я в местной действительности разобрался, руководствоваться в таком деле могли не единой практичностью. Как-то тут все сложнее. Весь день мы пробегали по деловому центру Кузнецка, выискивая товар из списка, который Вера собрала на большом скате. Но вроде бы справились. Уезжали последним поездом. Уставшие, голодные и одуревшие, но, в общем, довольные. Завтра как раз первый товар железкой в Благовещенск и отправят, а за ближайшие 3 дня получим и загрузим все, что искали. И домой тогда можно. Пора.